Оноре де Бальзак. Евгения Гранде. Глава первая. Провинциальные типы. Иногда в провинции встречаешь жилища с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие бесплодные обнаженные степи. Заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных диких степей, и прах развалин. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым. Но скоро, однако ж, разуверишься. Подождав немного, непременно увидишь сухую мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице. Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял в конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку. Улица эта почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостью неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления. Дома крепки и прочны, хотя большей частью выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около 3 веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария. Например, невольно бросаются в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрой, причудливой резьбой и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем. Они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокой, острой кровлей, полусгнившей от действия солнца и дождя и погнувшейся под тяжестью годов. Далее подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени и со сгладившейся резьбой. Вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне, бедной, трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваши эти массивные двери, обитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписи различен. Здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятие Лигера Генриху IV. Какой-нибудь горожанин вырезал отличие своего колокольного дворянства, славу своего позабытого городского старшинства. Словом, найдете все — историю, летописи, предания. Возле бедного, оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина. На дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году. Нижние этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины. Любители средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом. Одна половинка неподвижна, другая с прикрепленным к ней колокольчиком целый день скрипит, звонит, в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами. Днем ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдете? Девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на 2 су, или на 20 000 франков. Купец-флегматик, услужлив или горд, смотря по своему обыкновению. Вы встречаете купца, промышляющего тесом, у дверей его дома. Ему кажется нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Загляните в его лавку. В ней валяется несколько обручей и куча бочарных досок. Но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит, он богач. Дождь, он разорен. Часто в одно утро цена на бочке возвышается вдруг до 11 франков или спадает до 6 ливров за штуку. Здесь, как и в Турене, погода все в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы леса, бочары, трактирщики — у всех одна тоска, одна забота — погода. Ложась спать, боятся ночного мороза, проклинают дождь, ветер, засуху или молятся о дожде, о засухе. Вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город — и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах. «Золотое время!» — говорит сосед соседу на старой Самюрской улице. «Не облачко!» «Червонцами задождит!» — отвечает сосед, рассчитывая барыш получу солнечному. Летом в субботу, часов в 10 вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на су товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на 2 погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец спокоен и выгадывает из 12 почти 10 часов на удовольствие, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки осведомляются у хозяина, хорошо ли ее приготовили. Беда девушки, не кстати взглянувшей в окошко. Ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Все налицо. Каждый дом к услугам соседей —